Бог позаботился о том, чтобы человек, живущий сегодня, мы с вами здесь на земле, могли посмотреть в Евангелие, могли посмотреть в Священное Писание и в Священном Писании увидеть все, что нам нужно знать, для того, чтобы иметь ясное понимание о Божьем Сыне, который показал нам Бога. Вы знаете, когда Иисус Христос жил на земле, Он очень много всевозможных вещей делал, Он очень много учил, Он очень много взаимодействовал с учениками, с теми людьми, кто был близко к Нему. И апостолы, представляя нам Христа и Его жизнь, они представляют ее в определенной системе. Заметьте, предыдущие три главы, которые мы только что закончили, 5, 6 и 7 главы Евангелия от Матфея, были посвящены одной проповеди Иисуса Христа. Иисус Христос сказал очень много проповедей в разных местах, по разному поводу. Но апостол Матфей посчитал необходимым, Дух Святой побудил его к тому, чтобы написать от начала и до конца одну проповедь. У него не было места для всех остальных. Он написал одну проповедь, которая, на его взгляд, была самой важной, самой конкретно касающейся тех людей, кому он писал, народа израильского прежде всего. 8 и 9 главы посвящаются тому, чтобы представить другую сторону жизни Иисуса Христа, конкретно показать на проявлении Его власти. Вы помните, как закончилась 7 глава? В конце 7 главы написано, что когда Он учил, то люди были поражены тем, что Он учит как власть имеющий. То есть Иисус Христос, Он представлял свою проповедь, Он представлял Царство Небесное не как один из возможных вариантов, который можно посмотреть, проанализировать и отвергнуть. Он представлял это очень конкретно. Он представлял это как Бог, который предначертал, который написал и который доказывает или объясняет людям, которые слушают Его. Представлял как власть имеющий. Сразу же после этого Матфей посчитал необходимо объяснить эту власть. Объяснить, что эта власть Иисуса Христа проявлялась еще в целом ряде других событий. Первые три ситуации, которые описаны в первых 18 стихах 8 главы, это три различных случая исцеления. Потом Иисус Христос, написано, как Он успокаивает волны, то есть Он побеждает или проявляет свою власть над силами природы. Потом конец 8 главы объясняет, как Иисус Христос имеет власть над силами тьмы, над демоническими силами. И мы будем это изучать. Мы сегодня коснемся конкретно вопроса исцеления. Иисус Христос и исцеление тогда и сегодня. Каким образом это проявлялось тогда, каким образом это проявляется сегодня и какое наше с вами отношение ко всему этому. Мы прочитаем из Евангелия Матфея, 8 глава, с 1 стиха. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный, и, кланяясь ему, сказал: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: Хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы. И говорит ему Иисус: Смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей во свидетельство им. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает. Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его. Сотник же, отвечая, сказал: Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо и я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, другому: приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает. Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном, а сыны Царства низвержены будут во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: Иди, и как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот же час. Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке, и коснулся руки ее, и горячка оставила ее, и она встала и служила им. Когда же настал вечер, к нему привели многих бесноватых, и он изгнал духов словом и исцелил всех больных. Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: «Он взял на себя наши немощи и понес болезни». Увидев же Иисус вокруг себя множество народа, велел ученикам отплыть на другую сторону. Вы знаете, в этом тексте очень много важной информации, представляющим нам с вами Иисуса Христа, а точнее Его абсолютную власть. Представьте себе, что вы являлись свидетелями этих событий, или вы были первым читателем, кому Матфей написал эти слова. Матфей попытался представить, он писал людям, которые слышали о Христе, которые каким-то образом имели с Ним, может быть, взаимоотношения, как-то знали о Нем, и он хотел им объяснить: посмотрите, тот, кто является Иисусом Христом, это не просто человек, хорошо говоривший, это человек, Бога-человек, который мог сказать и проказа оставлял, который мог только на расстоянии повелеть, и слуга сотника, которого он даже не видел глазами своими, из расслабленности выздоровел. Парализованный, по всей видимости, был. Который может только прикоснуться, и температура сразу падает. Который может... Толпы больных приходили, и все до одного были исцелены. Он представляет нам Иисуса Христа, эту могущественную личность, эту властную личность. Очень часто, дорогие друзья, верующие живут как деисты. Деизм – это было такое философско-религиозное течение в 17, 18, 19 столетии, которое сохранилось и сегодня в какой-то степени. Суть его заключается в том, что люди верят в Бога, но они не верят в то, что Бог вмешивается в жизнь сегодня. Они говорят, что Бог где-то далеко существует, и практически, конкретно сегодня Он не касается нас. Он просто установил закон, и по этим законам все функционирует. Так вот, для того, чтобы нам не быть деистами, написана Библия, которая показывает нам действенность Иисуса Христа. Иисус Христос имел власть. Эта власть была конкретная. Власть, которую никто не оспаривал. Не было ни одного больного, о котором Христос бы сказал: «Будь исцелен», и он бы не исцелился. Не было ни одного демона, которого Христос бы изгнал, и он бы не ушел. Не было просто. Потому что Иисус Христос предстает для нас с вами в Евангелии как имеющий власть. Я бы хотел вместе с вами более подробно остановиться на некоторых деталях этого текста. Как я сказал, очень интересный текст, для того, чтобы нам найти ответы на конкретные вопросы, касающиеся нас с вами сегодня. Первый вопрос, который возникает, читая вот эту первый факт, который мы видим, что люди болеют. Как ни банально это звучит, кстати, и я сейчас простыл. Люди болеют. Возникает вопрос: почему? Почему люди болеют? Ну, откуда это взялось? Я не знаю, задаете ли вы себе такие вопросы или нет. Может быть, чаще всего, может быть, не задаете. Но иногда, когда вы соприкасаетесь с серьезной болезнью, когда кто-то смертельно болен, может быть, вы, может быть, ваши близкие, друзья, тогда этот вопрос возникает. Тогда нам трудно уйти от этого вопроса. Этот вопрос бьет с каждым ударом сердца в нашем сознании. Господи, почему? Помню, как умирала наша мама. Ей было 52 года, это было в 80-м году, мне было 18 лет. И у меня тогда возникал этот вопрос. Почему? Почему другие люди живут? Давайте посмотрим в Священное Писание, посмотрим на то, что говорит Библия. Это особенно важно сегодня, Потому что сегодня очень много всякого рода целителей, всякого рода объяснителей, которые приходят и предлагают свои версии по поводу того или иного события. Я бы хотел, чтобы мы могли посмотреть на Священное Писание. Во-первых, общее. Существует общая причина болезни, а есть специфические причины. Мы на них посмотрим сейчас очень коротко. Во-первых, до грехопадения люди не болели. Это ясный факт, что до грехопадения жизнь характеризовалась все хорошо весьма. Не было болезни. Не было болезни, потому что человек, земля, творение, которое жило на земле, были в общении, в соединении с Богом. Бог является источником жизни. Являясь источником жизни, Бог сам все сохраняет. То есть человек получал от Бога постоянное нетление, поддержку нетления. Поэтому люди не болели. Все было гармонично, все было сбалансировано. И когда Бог предупреждал человека о возможной катастрофе, когда Он предупреждал о том, чтобы человек не пошел против Него, Бог сказал очень конкретно. Он сказал, что если ты вкусишь от плода дерева сего, то ты смертью умрешь. Очень интересная фраза, мы о ней несколько раз говорили в еврейском языке, когда инфинитив или неопределенное время глагола соединяется с продолжительным временем глагола, получается такая фраза, которую трудно перевести на русский. Это будет лучшим образом можно перевести как «умирая, будешь умирать». В еврейском это означает «абсолютно точно обретешь тление». Заметьте, до грехопадения не было тления, не было смерти, не было греха, и самое главное, не было тления. Не было причины для тления, потому что человек был соединен с Богом, с источником живительной силы. После того, когда человек согрешил и оторвался от Бога, человек обрек себя на состояние, которое Бог описал как тление. Посмотрите, 3 глава, книга Бытие, 16 стиха. Жене сказал: «Умножая, умножу скорбь твою в беременности твоей, в болезни будешь рождать детей». Это первое упоминание слова «болезнь» в Библии. Грех ввел катастрофу, грех ввел процессы, когда оторвался человек от источника жизнеобеспечения, от источника, который дает ему жизнь, он попал под действие, под разгул тления. И Бог описывает, Бог говорит, вот какая будет ваша жизнь сейчас. В вашем организме будет присутствовать тление. Тление, которое имеет разрушительные процессы. Мы устаем, даже если вы не болеете, даже если вы не идете к доктору, это не значит, что вы не больны. Мы устаем, мы стареем. Что это такое? Это тление. Мы все смертельно больны, абсолютно все. Потому что рано или поздно каждый из нас умрет. Этот механизм тления, который запущен в нашем организме, он приведет наше тело к разрушению, к деградации, к дезинтеграции. Причина? Потому что человек не может существовать сам по себе. Человек жизнью своей зависим от Бога. И восстав против этого источника жизни, человек обрек себя на тление. Человечество сегодня живет в тлении. Посмотрите, Бог продолжает, 17 стих. «Адам уже сказал, за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, о котором я заповедал тебе, сказав, не ешь от него, проклята земля за тебя. Со скорби будешь питаться от нее во все дни жизни твоей, тернии и волчцы произрастит она тебе, и будешь питаться полевою травою. В поте лица твое будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты, и в прах возвратишься». Тление. Физика описывает это как второй закон термодинамики. То есть все стремится к разложению на элементарные частицы. И причина этого заключается в том, что человек сам по себе не способен генерировать вот этот импульс, который бы строил. который бы из этих элементарных частиц созидал. У нас осталась какая-то остаточная сила, заложенная Богом, сила жизни. Рождаются дети, расцветают цветы, но еще не успели мы порадоваться этим цветам, как они уже завяли. Почему? Потому что тление присутствует. Потому что этот источник жизни, он не самостоятельный, он не вечен, он не может обеспечить жизнь. Он только проклюнулся и сразу же угас. Как я уже говорил, оторвавшись от источника жизни в результате грехопадения, человечество стало переживать тление. Моисей когда-то в 89-м псалме так выражал эту тему. Посмотрите, «Все дни наши прошли во гневе Твоем». Очень хорошее описание того, что происходит. Во гневе Твоем. Что значит гнев Божий? Человечество грешное вызывает на себя Божий гнев. Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет. При большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим. Кто знает силу гнева Твоего и ярость Твою по мере страха Твоего? Вот реальность. Я не знаю, я был немножко моложе, не совсем оценивал значение этих слов. Лучшая пора, труд и болезнь. Когда-то мне один хороший знакомый говорил, что после 40 лет, Алексей, если ты просыпаешься утром и у тебя ничего не болит, очень большой шанс, что ты уже на небесах. Не знаю, как это в вашей жизни, но с каждым днем, с каждым месяцем, с каждым годом количество болевых ощущений увеличивается. То один орган немножечко не так работает, то другой орган немножечко не так работает. Причина – тление. Тление, которое живет в нашем организме. Тление, которое царствует сегодня в мире. Поэтому первая причина болезни кроется в греховности мира вообще. Это общая причина, это состояние нашего мира, мы ничего с ней не можем сделать. Но вы знаете, кроме вот этой общей причины, существует еще специфическая причина. Например, вы, наверное, обращали внимание, что вот даже в нашем мире сегодня есть люди, которые более-менее относительно здоровы. И в то же самое время есть те, кто болен. Мы привыкли сравнивать «не вовремя ушел», говорим, да? Когда человек умирает рано. Смотря для кого, как еще, конечно. Я помню, когда я был помоложе, был подростком, мне казалось, как-то говорили родственники о каком-то человеке, который умер ему 50 лет, и говорили, какой молодой, какой молодой. Я никак не мог понять, какой же молодой, когда 50 лет. Сейчас я смотрю, действительно, 70-летний, но еще и не старый. Я уже приближаюсь туда где-то уже во вторую половину. То есть это относительно для нас, безвременно или временно. Смерть не бывает своевременно. Смерть всегда безвременна. Это процессы разложения, процессы тления, которые в нашем организме. Так вот, мы говорим о специфических причинах болезни, то есть, восставшие против Бога люди, они должны были бы умереть сразу вообще-то. Ну, так написано, смертью умрешь. Но Бог помиловал нас. Он помиловал нас, и Он дал нам то, что называется сегодня всеобщая благодать. То есть Он дал нам какую-то часть жизни, какое-то пространство, какое-то время, которое мы не заслужили вообще-то. Мы по своей природе, мы должны были быть уничтожены еще там в Адаме сразу. Но Бог дает милость. Для чего Он это делает? Бог дает людям жизнь. Вот здесь очень важный принцип, друзья. Мы часто думаем, что Бог дает нам жизнь для того, чтобы ешь, пей, веселись. Так люди представляют себе. Люди думают, что нам дана жизнь для того, чтобы я получал максимум удовольствия. Это не новая философия, это достаточно известная философия жизни. На самом деле, у Бога есть другая причина, почему Он дает жизнь. Он позволяет человечеству существовать, Он позволяет людям существовать для того, чтобы спасти души. Для того, чтобы этого человека вырвать из когтей дьявола. И поэтому абсолютно все, что происходит в нашем мире, используется Богом для того, чтобы достигать этой цели. Кому-то Он позволяет жить дольше, кому-то меньше. Кого-то Бог допускает болезнь тяжелее, кому-то легче. У Бога есть одна цель. Все эти инструменты Он использует для того, чтобы привести человека назад к себе. Есть для этого причина. Потому что самая важная часть жизни человека – это его вечность. И для Бога гораздо важнее привести душу его в состояние, когда он будет принят Богом, когда он осознает Бога, когда Бог станет реальностью для него, когда он соединится с Богом, когда он с Ним будет наслаждаться нетлением на протяжении всей вечности. Итак, Бог допускает болезни по нескольким причинам. Первая причина, которой мы уже немножко коснулись, это болезни как инструмент испытания. Что это такое? Бог над каждым из нас производит свою работу и пытается сделать нас лучше. Он делает нас лучше разными способами. Это и слово, которое мы слышим, это обстоятельства, которые происходят в нашей жизни, это различные скорби. И вот среди этих скорбей один из скальпелей Божиих, которым Он производит эту, знаете, шлифовку нашего внутреннего человека, это боль, это страдание, это болезнь. Пожалуй, наверное, самый лучший пример – такой причины, когда Бог использует болезнь как инструмент испытания, чтобы сделать лучше человека, это Иов. Мы о нем уже сегодня слышали. Я хотел бы прочитать еще несколько стихов из книги Иова. Замечательная книга. Если вам не удалось еще прочитать ее, пожалуйста, уделите время. Просто серьезно, от начала до конца, несколько раз. Попытайтесь осмыслить. Это одна из самых-самых сильных книг Ветхого Завета, который открывает нам Бога, открывает реальность отношений Бога к людям. Послушайте, пожалуйста, как описывается болезнь Иова в начале этой книги. «И был день, когда пришли сыны Божии предстать пред Господа, между ними пришел и сатана, и сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И отвечал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел ее, и сказал Господь сатане, обратил ли ты внимание на раба моего Иова? Ибо нет такого, как он на земле, человек непорочный, справедливый, богобоязненный, удаляющийся от зла. И отвечал сатана Господу, сказав, разве даром богобоязнен Иов? Не ты ли кругом оградил его и дом его, и все, что у него, дело рук его ты благословил, и стада его распространяются по земле? Ну, простри руку твою и коснись всего, что у него, благословит ли он тебя? И сказал Господь сатане, вот все, что у него в руке твоей, только на него не простирай руки твоей. И отошел сатана от лица Господня. Заметьте, в стихе 10 сатана упоминает о каком-то круге, то есть о каком-то окружении, которое Бог поставил вокруг Иова. Дело в том, что все те люди, которые наслаждаются относительной безопасностью в жизни, они переживают не что иное, как Божий круг. Вот эту Божью ограду. Бог ставит ограду над людьми. Если бы ее не было, человек был бы уже уничтожен. И поэтому дьявол хочет, он хотел уничтожить его давно. Но он говорит, не могу, круг твой стоит. Защита твоя, Божия, стоит, поэтому я ничего не могу здесь сделать. И Бог позволяет, Бог снимает, Бог приподнимает эту охрану и позволяет дьяволу на определенное расстояние приблизиться к Иову. Было сначала одно допущение, потом во второй главе второе допущение. Посмотрите, когда речь идет о здоровье, вторая глава с 6 стиха. «И сказал Господь сатане, вот он в руке твоей, только душу его сбереги. И отошел сатана от лица Господня и поразил Иова проказою лютою, от подошвы ноги его по самой теме его. И взял он себе черепицу, чтобы скоблить себя, и сел в пепел». Это большая история. Вы помните, собрались друзья, и каждый из них стал предлагать свою причину, свою версию. Один говорит, что тебя Бог наказывает за это и это. Другой говорит, тебя Бог наказывает за другое. Третий говорит, в истории такого не было, чтобы невинный человек и страдал. Но когда мы читаем конец этой книги, мы видим, что сутью, целью того, что происходило с Иовом, была задача приблизить его к Богу. Бог что-то доказывал дьяволу, но он одновременно решает тысячи задач. Он через это воспитывал друзей Иова, и вместе с этим Бог показывал самому Иову реальность себя. Это первая важная причина. Если мы переживаем болезни, очень и очень часто болезнь допускается Богом для того, чтобы отрезвить нас, для того, чтобы мы уповали на Него, для того, чтобы мы возложили свое доверие на Него, для того, чтобы мы понуждались в Нем, для того, чтобы мы сказали, Господи, кроме Тебя никто больше не поможет. Это то, что переживал Иов. У него было в его жизни, он надеялся на свой статус социальный, он был достаточно известным человеком в этом обществе. Он мог надеяться на свое богатство, потому что у него было богатство. Он мог надеяться на свою семью. Дети, такие хорошие дети, которые собирались друг у друга в домах. По всей видимости, было, что это была дружная семья. И Бог выбивает у него подпорку за подпоркой. И посмотрите, что происходит в конце этой истории. Послушайте. 42 глава, мы уже читали несколько стихов. «И отвечал Иов Господу и сказал, «Знаю, что ты все можешь, и намерение твое не может быть остановлено». Бог открывает Иов реальность. Он говорит, «Кто сей, омрачающий провидение, ничего не разумеет?» «Так говорил я, чего не разумел. О делах твоих, чудных для меня, которых я не знал. Выслушай, взывал я, и я буду говорить, и что буду спрашивать у тебя, объясни мне». Смотри, 5 стих. «Я слышал о тебе слухом уха, теперь же глаза мои видят тебя». Это первая причина, почему Бог допускает болезни, специфическая причина. Бог хочет нас испытать, Бог хочет нас приблизить к себе, Бог хочет нас сделать лучше. Поэтому каждый раз, когда вы переживаете болезнь, ищите Господа, смиряйтесь перед Ним. Склоняйтесь, осознавайте свою зависимость от Него. Это самое важное. Есть вторая цель. Есть вторая цель – болезни как Божье наказание. В каких-то ситуациях Бог поражал людей болезнями для того, чтобы показать свой гнев. Заметьте, если в ситуации с Иовом это не был гнев Божий, Бог просто снимает охрану свою, защиту свою частичную и позволяет дьяволу причинять эту боль. Но мы видим, что в некоторых ситуациях Бог выражает гнев свой, проявляющийся в болезнях. Посмотрите в книге Второзаконие, 7 глава. «Итак, соблюдай заповеди и постановления, и законы, которые сегодня заповедую тебе, исполнять. Если вы будете слушать законы сии, и хранить, и исполнять их, то Господь Бог твой будет хранить завет и милость к тебе, как Он клялся отцам твоим. И возлюбит тебя, и благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего, и плод земли твоей, и хлеб твой, и вино твое, и елей твой, рождаемый от крупного скота и от стада овец твоих на той земле, которую он клялся отцам твоим дать тебе. Благословен ты будешь больше всех народов. Не будет ни бесплодного, ни бесплодной, ни у тебя, ни в скоте твоем. И отдалит от тебя Господь всякую немощь и никаких лютых болезней египетских, которые ты знаешь, не наведет на тебя Господь, но наведет их на всех ненавидящих тебя». Заметьте, Бог описывает ситуацию, в которой израильский народ мог переживать относительную свободу от болезней. Люди продолжали стареть, люди продолжали иметь тенденцию, люди-то болели и от болезней умирали. Но Бог говорит о том, что «я защищу тебя от проявления болезни как гнева моего, как особого выражения моего гнева. А вот тех, которые тебя ненавидят, на них я наведу эти болезни». Это вторая причина, специфическая причина. В послании к римлянам, в первой главе, те, кто изучает вместе с нами сегодня послание к римлянам, вы помните, речь идет о людях, которые не поклоняются Богу, которые отвергли Бога. И там написано, что Бог предает их в похотях сердец их страстям. И дальше написано, что в результате этого состояния написано, они получают должное возмездие в своих телах. Речь там идет о беспорядочных сексуальных связях, о том, когда человек, отказываясь от Бога, поклоняется себе своим желаниям, он приходит к тому, что он начинает кланяться этим и ищет удовлетворение себя. И Бог говорит, говорит о том, что я предаю вас вашим страстям. Бог снимает эту ограду, он предает человека страстям и говорит, вы в теле своем будете иметь результаты вот этого всего. Это болезни, передающиеся половым путем. Это все то, человек обретает, что человек обретает в результате простой вещи, что Бог говорит, я просто снимаю. Предал их Бог превратному уму, написано, делать непотребство. Это еще одно выражение таких болезней. Если вы помните Гиези, слуга Елисея, который был свидетелем исцеления Неемана, и потом, когда Нееман был исцелен, Елисей не взял ничего, никакого богатства от Неемана. Нееман ушел, а Гиези стоит и соображает, почему не взял ничего. И он решил догнать. Догнал Неемана, сочинил историю, говорит, вот два пророка пришли, срочно нужны одежды, им нужно немножко там серебра. Нееман с радостью, да возьми, больше возьми. Приходит Гиези назад, Елисей спрашивает, а где ты был? После неумелой попытки объясниться, где он был, Елисей-то все знает, что произошло. Елисей говорит, так вот проказа, которая была на Неемане, она на тебе сейчас будет. Это наказание Божие, это болезнь в наказании. Действительно, бывают такие ситуации, когда Бог наказывает, и иногда наказывает для того, чтобы исправить человека. Иногда просто предает человека его грехам и результатам всем этих грехов. Итак, мы ответили на первый вопрос, почему люди болеют. Есть общая причина грехопадения, есть специфические причины. Две причины мы назвали. Первая причина в том, что Бог испытывает и исправляет нас болезнями. Вторая причина – Бог может гневаться на нас тогда, когда мы болеем. Вот почему в Иакове написано, когда вы призовете пресвитеров, исповедуйте друг пред другом грехи ваши, чтобы если ваша болезнь по причине вашего греха, чтобы вы могли освободиться от этого греха и получить исцеление. Второй вопрос, который стоит сегодня, победил ли болезни Христос? Нам ясно, почему мы болеем. Теперь давайте посмотрим, какое Христос имеет к этому отношение. Дело в том, что среди многих людей существует теория, что когда Иисус Христос пришел, вот как Он освободил человека от греха, так Он освободил человека и от болезни. И теперь верующий не должен болеть. Давайте посмотрим внимательно. Все то, что мы перечислили сейчас, сегодня, вот эти три истории, все они три произошли до страданий и смерти Иисуса Христа, да? То есть Иисус Христос имел власть над болезнями всегда. И до Голгофы, и до своей смерти. Он приходил и говорил, и болезнь бежала от него. То есть речь идет о том, что власть Иисуса Христа над болезнью не была связана с его жертвой на Голгофе, она была связана с его личностью как Бога. Он, являясь источником жизни, наступал на всякую болезнь, и болезнь просто от него отступала. Она уходила, потому что у него была власть. Христос имел власть над болезнями. Христос мог очень легко остановить тление. Посмотрите с первого стиха, еще раз, это же 8 глава. «Когда же сошел он с горы, за ним последовало множество народа. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». И Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал, «Хочу очистить». И тот час очистился от проказа». Заметьте, как написано, «тот час». Это совсем не те методы, не те подходы, которые пропагандируются сегодня. Когда люди говорят, ну ты вообще-то исцелен, но твои симптомы еще остались. Знаете, пытаются каким-то образом объяснить эти теории. Нет, когда Христос говорил, тогда все вместе с симптомами улетало мгновенно. Он просто сказал, и тление остановилось. проказа была одним из страшных, страшных заболеваний. До сих пор очень трудно поддающимся лечению и не излечивается абсолютно, просто контролируется в какой-то степени. В то время, во время Иисуса Христа, это бедствие было. Прокаженный, он должен был кричать задолго вперед: «Нечист, нечист!». Почему? Потому что ужас на людей находил, потому что не было средств, не было возможности исцелиться. Заметьте, для Иисуса Христа это было вопрос мгновения. Что он сделал? Смотрите, определенные процессы, физиологические процессы в организме этого прокаженного, Христос дает им команду. Почему? Потому что он творец. Он этот организм создал, он знает его устройство. Христос дает им команду, и все эти бактерии, все эти молекулы, все эти атомы, все становятся на свои места. И все. Для Христа не нужно было церемоний. Для Христа не нужно было специальных, знаете, исцелительных собраний. Как сегодня некоторые говорят: приходите, у нас будет healing service, исцеляющее собрание. Если Христос действует, он действует так. Сотни где-то там далеко, он говорит: ну, приходи к нам через 2 недели, у нас здесь будет healing service, и тогда мы дадим. Абсолютно нет. Христос останавливает тление. Почему? Власть у него есть. Как мы говорили, Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Как власть Иисуса Христа была тогда над болезнями, она так у него осталась и сегодня. Точно такая же власть. Иисус Христос действительно может останавливать тление. Помните, как он остановил тление в растлевающемся теле Лазаря, который уже разлагался, он умер, он уже был похоронен, он уже рассыпался, уже тление разъедало его, уже смердит, говорят. Христос 3 словами, Лазарь, выйди вон, останавливает процессы, поворачивает их в обратную сторону. Лазарь выходит, приводя в ужас всех тех, кто был там рядом. Итак, на Голгофе Христос взял на себя грех людей и понес на себе Божий гнев, вызванный грехом. И своим воскресением Христос победил тление и вырвал жало смерти, о чем написано в 1 Коринфянам 15 главе. Но то, что он сделал на Голгофе, касается окончательного освобождения человечества от закона тления. И мы об этом чуть-чуть попозже поговорим. Власть Иисуса Христа над тлением не зависела от его жертвы на Голгофе. Она у него всегда была. Второе, связанное с этим, исцеление от физических болезней не было главной целью жизни Иисуса Христа. Христос пришел на землю не для того, чтобы провести всемирную программу здравоохранения для Римской империи. Это не было его задачей. Почему? Точно так же, как он не пришел для того, чтобы накормить всех. Он кормил людей, точно так, как он исцелял людей. Но это не было его главной задачей, потому что существует гораздо более опасный враг. Представьте себе, если человек пришел к врачу, у него рак какого-то органа, а врач ему говорит: вы знаете, у вас вот здесь вот угри, вам срочно нужно заняться тем, чтобы эти угри каким-то образом вылечить. Доктор: да у меня легкие вывалятся скоро, я уже разлагаются от рака. Не-не-не-не-не, вы выглядеть будете лучше, вам нужно обязательно эти угри убрать. Когда Иисус Христос соприкоснулся с этой реальностью, да, людям нечего было есть, многие люди голодали, да, люди болели, но был гораздо более страшный враг – дракон. Дракон вечной смерти, дракон вечной погибели. И поэтому Иисус Христос пришел для того, чтобы победить этого дракона, для того, чтобы освободить человека от его власти. Да, он исцелял, и он исцелял для того, чтобы прежде всего подчеркнуть, что он имеет власть. Он имеет власть над всем. Он имеет власть над духовным миром. Он имеет власть над физическим миром. Да, он кормил людей. Да, он останавливал бури. Но его главная цель была для другого. Посмотрите, Марка 2 глава с 9 стиха. Иисус Христос сказал только что человеку расслабленному, что его грехи прощены. Он сделал самое большое. Но люди, которые находились вокруг, говорят, как это он может так говорить? Для того, чтобы объяснить им, как он может говорить. Слушайте, что происходит. 9 стих. Что легче? Сказать ли расслабленному, прощаются тебе грехи? Или сказать, встань, возьми постель свою и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, говорит расслабленному, тебе говорю, встань, возьми постель твою и иди в дом твой. Здесь очень ясно написано, почему Христос исцелил расслабленного. Для того, чтобы эти люди знали, что у Сына Человеческого, у Иисуса Христа, есть власть прощать грехи. Иоанна 20 глава, 30 и 31 стихи, послушайте. «Многое сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». То есть Иисус Христос совершал чудеса для того, чтобы люди могли уверовать, что у Него есть власть, показать ясное выражение этой власти. Это была главная цель, почему Иисус Христос совершал исцеление. Смотрите, Иисус Христос достаточно часто действовал так, как Он действует здесь с этим прокаженным. Он даже не хотел прослыть целителем. Он не хотел, чтобы вся его жизнь вращалась вокруг того, чтобы исцелять. Он часто уходил от этих толп, которые ждали его, чтобы он их накормил, чтобы он их исцелил и так далее. Послушайте 4 стих. «И говорит ему Иисус, смотри, никому не сказывай. Но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, который повелел Моисей во свидетельство им». То есть он посылает пройти обычный процесс освобождение или подтверждение, что он очищен. Он говорит, пойди и пусть подтвердят все, что ты чист действительно. И он его предупреждает и говорит, ни в коем случае не занимайся тем, чтобы делать рекламу. Я не для этого пришел. Третья причина, которая подчеркивает или объясняет нам вопрос, победил ли болезнь Христос, исцеление, совершаемое Христом, всегда имели цель. Как я уже сказал, он не просто пришел для того, чтобы улучшить положение со здравоохранением в Палестине или в Римской империи. У него была цель. Например, история с прокаженным, которую мы только что прочитали. Его задача или цель этой истории – продемонстрировать важность доверия воли Иисуса Христа. Послушайте. И вот подошел прокаженный и, кланяясь ему, сказал, «Господи, если хочешь, можешь меня очистить». Заметьте, прокаженный пришел без амбициозных планов. В греческом языке здесь стоит такое условное предложение третьего класса. Это означает, что человек, который говорит это, он не настаивает абсолютно. Он говорит, если есть хоть какой-то шанс, что ты захочешь, чтобы я был исцелен. Он не говорил, если можешь это сделать, он верил и знал, что он может это сделать. Он говорит, если хочешь, то есть он не претендует. Он не требует, он не заставляет. Заметьте, это исцеление, которое показывает нам процесс, как мы подходим к Богу, как подходил этот человек. Вторая история здесь, история со слугой сотника. Смотрите, демонстрация важности веры во власти Иисуса Христа. Смотрите, Иисус Христос останавливается специально на вере этого человека. Сотник же, отвечая, сказал, «Господи, я не достоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я подвластный человек, но имею у себя в подчинении воинов, говорю одному, пойди, и идет, и другому, приди, и приходит, и слуге моему сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним, «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры». То есть речь идет о том, что этот человек точно знал, что Христос может. Он точно знал, что у Христа есть власть, есть сила. Сила, от которой болезнь бежит. Исцеление многих здесь же в 16-17 стихе. Подтверждение, что Он является Мессией, о котором сказано в пророчествах Исаии. Посмотрите, когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных. «Да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит, Он взял на Себя наши немощи и понес болезни. То есть во всяком исцелении Иисуса Христа всегда была цель. Он не просто пришел поисцелять, Он не просто пришел поупражняться в умножении хлебов, Он не просто пришел для того, чтобы попрактиковать чудеса здесь. В каждом Его действии была определенная цель. И так ясно, что Иисус Христос имел полную власть над болезнями, Он не имел никаких проблем для того, чтобы освобождать людей от любых недугов, от любых страшных самых болезней, которые были неизлечимыми тогда и неизлечимы сегодня. И Он делал это прежде всего, чтобы подтвердить Свою небесную власть. Итак, это было тогда. А как же обстоит дело сегодня? Это, наверное, гораздо более важный вопрос. Как мы сегодня можем относиться к этим вопросам? Поэтому я поставил третий вопрос. Все ли христиане исцеляются? Существует несколько разных точек зрения на этот вопрос. Некоторые люди говорят о том, что если мы верующие люди, дети Божии, так как мы дети царя, то мы должны иметь здоровье. Объясняют это самыми разными причинами, говорят о том, что Иисус Христос, Он имеет власть, и так как мы дети Иисуса Христа, эта власть должна переходить на нас и так далее. Давайте сначала посмотрим немножечко на другой вопрос. Во-первых, факт, что христиане болеют, многие христиане болеют. Давайте попробуем ответить на этот вопрос более специфически. Почему христиане болеют? Мы говорили о том, почему люди вообще болеют. Почему христиане? Что происходит у христианина? У христианина происходит вот этот процесс. Жизнь христианина имеет три основных этапа. Первый этап – это оправдание. То есть, когда человек получает возрождение, его дух обновляется. То есть, когда его дух соединяется с Духом Христовым, нетленным Духом Христовым. И когда этот дух его побуждает к тому, чтобы человек начал следующий этап. Этот этап называется освящение. То есть, этот дух возрожденный, он приводит в соответствие поступки человека, характер человека, в соответствии с возрожденным, с Духом Божиим, присутствующим в нем. То есть, смотрите, возрождение, спасение дает человеку новую духовную природу. Но человек на протяжении всей своей жизни оставшейся продолжает жить в том же самом теле и в тех же самых физических обстоятельствах. Атмосфера, которой мы дышим, та же самая. Радиоактивный фон тот же самый. Воду, которую мы пьем, та же самая. А точнее, с каждым днем все грязнее и грязнее, все хуже и хуже. И так далее. То есть мы живем во всей этой реальности. Дух наш новый, дух обновленный, но тело, оно продолжает нести в себе этот закон тления. Заметьте, когда-то наступит третий этап. Этап, мы говорили об оправдании, это возрождение, мы говорим об освящении, это приведение в соответствие поступков, в соответствие с характером Иисусом Христа. Будет третий момент, этот момент Библия называет прославление. То есть, когда вот этот закон тления будет удален из тела. Об этом очень хорошо написано в послании к Римлянам, в 8 главе, с 22 стиха. «Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится до ныне, и не только она, но и мы сами, имея начаток духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления и искупления тела нашего». Заметьте, очень хорошо сказано. Верующий человек имеет начаток Духа в себе. Он говорит, что вся тварь, то есть все творение стенает под действием тления. И мы сами в себе стенаем. Почему? Потому что в теле нашем живет тление. Потому что наше тело, оно стремится к разложению. Потому что человек растет, стареет, болеет, устает и так далее. Организм перестает выполнять те функции, которые он выполнял раньше. Это тление, в котором мы находимся. И написано здесь, что мы ожидаем того момента, когда произойдет усыновление и искупление тела. Искупление души произошло. Искупление внутреннего человека совершено и очевидно. Оно выражается в освящении человека. Но когда-то будет момент, когда человек будет освобожден от тления, когда тело наше будет свободно от тления. И об этом апостол Павел говорит здесь в послании к римлянам. Однажды придет время, когда Иисус Христос навсегда освободит нас от этого закона. Другими словами, христиане болеют, христиане умирают по этой самой причине. Второй вопрос, связанный с этим. Исцеляет ли сегодня Христос? Он исцелял тогда. Все люди, которых Христос исцелил, тогда они умерли. То есть это было временное исцеление. Это было исцеление, которое устранило эту болезнь, но не устранило вообще тление. Болезнь была устранена совершенно, но тление в человеке пребывало, и он когда-то умер. Все, абсолютно все, включая Лазаря, который был воскрешен, он потом умер. Евреям 13 глава 8 стих написано: «Иисус Христос вчера и сегодня и вовеки тоже». Вы знаете, для того, чтобы совершать исцеление для Иисуса Христа, не обязательно было физическое присутствие. Очень хороший пример вот в этой истории с сотником, когда Христос сказал, и этот слуга был исцелен. То есть Иисус Христос точно так же и сегодня на небесах может сказать, и вы будете исцелены. Или любой человек, независимо от того, в каком он состоянии находится. Для Иисуса Христа это не проблема. Это абсолютно не проблема. Его власть не уменьшилась ни на йоту. Плохая окружающая среда не ограничивает власть Иисуса Христа. Там эти всякие пищевые добавки, которыми сегодня нас кормят, вы знаете, это прочитаешь то, что пишут на этих коробочках. А там очень много плохих слов, всяких разных плохих слов на этих, там, всяких химикатов, которыми кормят сегодня. Так вот, для Иисуса Христа и химикаты эти не проблем. Он может исцелить. Он может повернуть процессы тления. Может избавить от них. Вопрос только заключается в том, что у Иисуса Христа нет цели всех исцелить. Если бы она была, он бы исцелил. Некоторые, правда, говорят, проблема в том, что у христиан нет веры, и поэтому вот, если у вас есть вера, тогда вы исцелитесь, если у вас нет веры, то увы, уже придется так вот и существовать, маловерные такие. Этот трюк применяют очень часто те, кто сегодня занимается целительством. Собирают толпы людей, огромные толпы людей, и под эту тему собирают огромные-огромные деньги. Я знаю людей, я слышал, знал лично некоторых, которые десятки тысяч долларов спустили на исцелителей. И знаете, где они сейчас, эти люди? В могиле. Не знаю, где их души, тела в могиле. Не помогли исцелители. Вы знаете, что эти целители говорили этим людям после того, когда они не исцелились? Вы знаете, что они говорили? Веры нету. That's it. Переворачивают назад вину на самого человека. Говорит: я все сделал. Это твоя беда. Веры нету. Если проанализировать количество вот таким образом обманутых людей, огромное количество таких людей сегодня. Итак, заметьте, Иисус Христос сегодня может исцелять точно так, как Он исцелял раньше. Вопрос весь заключается в том, есть ли Его воля на это в данном конкретном случае. Я знаю пример людей исцеленных. Мой хороший друг, которого я считаю своим духовным отцом, который очень много сделал в моей жизни, помог мне в моем формировании, Василий Данилович Бондаренко, он в 86-м году заболел раком, и его выписали домой умирать. Это было абсолютно подтвержденно, были документы, которые показывали. И сегодня есть у него дома документы, в которых расписано все, что все уже. Он уже писал себе сценарий или план похорон. Он уже хор договорился, какой будет петь у него на похоронах, уже кто будет проповедовать договорился. Уже некоторые люди приезжали, извинялись, говорили: Василий Данилович, извиняемся, мы не можем быть у вас на похоронах. Он говорит: да зачем вы мне тогда будете нужны? Бог его исцелил. Через 3 месяца после этого он пришел обратно туда, в эту же больницу. И у него взяли те же самые анализы и сделали ту же самую всю эту эндоскопию или посмотрели весь желудок и не нашли следа от этого. Может Христос исцелять? Может, конечно. Ограничен он? Абсолютно нет. Абсолютно. Христос может повернуть рак вспять. Проказу поворачивал вспять. И это далеко не единственный пример. Но в то же самое время мы знаем многих и многих людей, которым Бог провел черту в жизни, и которых Он забрал. Искренние люди. Люди, которые любили Бога по-настоящему. Люди, которые действительно, с нашей точки зрения, достойны были бы того, чтобы жить и жить. Но у Бога другие планы. Он говорит, мои пути не ваши пути. Мои мысли не ваши мысли. И мы, подобно Иову, часто задаем вопрос или предъявляем требования Богу тех, которые мы не имеем права предъявлять. Если хочешь, можешь меня очистить. Вы знаете, Библия говорит о том, что иногда даже очень известные люди, перечисленные в Священном Писании, болели. Посмотрите, 4 Царств, 13 глава, 14 стих, Елисей. Это пророк, который был известен самым большим количеством исцелений. Кстати, для вашего сведения, всего в Ветхом Завете приведено всего 20 случаев исцеления. Всего 20. То есть не так и много. Не так и часто это происходило. В жизни Иисуса Христа 42. 42 случая, когда Он исцелял. В Ветхом Завете 20 раз. Так вот, из этих 20 раз очень много во время Елисея. Елисей. Теперь смотри, что происходит с ним. Елисей заболел болезнью, от которой потом умер. А еще исцелял. Оказывается, Бог использовал его для того, чтобы исцелять, но потом однажды проводит черту и говорит, ты заболеешь, и ты умрешь. Апостол Павел был болен в Галатах 14, 4 глава 13-14 стих. Описано, он говорит о своей немощи, о своей болезни, о своем телесном, физическом состоянии. Павел, апостол, был болен. Епафродит был при смерти. Филиппийцам 2 глава 25 стих. Один из учеников апостола Павла был при смерти. Он его не исцелял. Не знаю почему. Может быть, пробовал, может быть, молился. Трофим не был исцелен Павлом. 2 Тимофею 4, 20. Написано о тяжелой болезни, в которой был. Тоже один из учеников апостола Павла. Тимофею Павел рекомендовал лечение желудка. То есть Библия говорит о том, что бывают разные случаи. Да, в каких-то случаях Бог исцеляет, в каких-то нет. Во всяком случае, никто из людей не победил тление. Все, кроме Иисуса Христа, все умерли в конце концов. Так, как мы уже говорили, Христос сегодня может исцелять точно так же, как Он исцелял тогда, когда был на земле. Вместе с тем, Его главной целью является не обеспечение комфортного состояния жизни человека здесь на земле, а работа над его душой. И для этой цели Бог использует все. Времена благоденствия и времена скорби. Времена хорошего здоровья и времена болезней. Бог использует для того, чтобы достичь основной цели, привести человека в смирение и в сокрушение перед Ним. Последний вопрос. Имеют ли люди власть исцелять? Христос имеет власть, это точно. И заметьте, Он имеет власть такую, что когда Он захотел, тогда исцелил. Ему не нужно было специальных условий. Ему не нужно было подготовки. Ему не нужно было каких-то оркестров, которые бы создали здесь атмосферу того, чтобы у людей возникло состояние готовности быть исцеленным. Абсолютно нет. Он исцелял в любое время, в любой ситуации, любыми методами. Он имел власть на это. Второй вопрос. У него никогда не было неудавшихся исцелений. Вот что значит власть. У него не было попыток, что ну вот, исцелял, исцелял, а потом человек приходит, а я опять болею. Ну, веры мало. Абсолютно нет. Если Христос сказал, что проказа уйдет, она ушла. У Него власть есть. Вы знаете, этим Иисус Христос отличается от сегодняшних современных целителей. Исцеления Христа были немедленно видны. Мы говорили о том прокаженном, который сразу же очистился. А теща Петра, которая сразу горячка оставила, она тотчас стала и служила им. Иисус исцелял на расстоянии Своим Словом. В отличие от современных чудотворцев, Иисус Христос говорил, это совершалось, Его Слово действовало. В отличие от Иисуса Христа, люди сегодня могут только просить исцеления, но у них нет власти исцелять. Все те, кто пытается убедить нас сегодня, что у человека есть власть исцелять, они просто обманываются, сами обманывают других, потому что Библия не говорит о том, что человеку дана эта власть. Даже Джон Уимбер, это родоначальник известного движения, которое утверждало, что все должны быть исцелены. Вы знаете, что этот человек имел bypass surgery, шунтирование сосудов его сердца. Ну, кому-кому, ну и тебе. Ну, что такое? Вы знаете, что такое bypass surgery? Забился сосуд. Но если ты гарантируешь, что люди могут все исцелены быть, ну, неужели для Бога трудно проскребсти эту аорту или вену, или в чем там кровь течет? Ну, абсолютно ж нет. Нет, этот человек идет на дорогостоящую, причем в то время еще достаточно опасную операцию. То есть речь идет о том, что у людей нет власти. У него была власть провозглашать другим. Он всех, кого угодно, исцелял. И потом обвинял тех, кто не исцелился, в том, что у них веры нет. Но на себя власти не хватило. Потому что ее нет. Ее просто нет. Кстати, он умер от опухоли в мозгу. В 97 году. 17 ноября 97 года умер этот человек. Опять-таки, я не хочу сказать что-то плохое против этого человека. Он, возможно, был дитем Божьим, возможно, просто был a bit off the line в этой сфере своей жизни. Возможно, я так думаю. Вот. Но факт заключается в том, что мы должны точно знать, что у нас, у людей, власти над болезнью нет. Мы можем только просить Бога о том, чтобы Бог исцелял. Власть была у апостолов, у Христа была, и Иисус Христос давал власть апостолам. Мы быстренько прочитаем пару текстов. Смотрите, Марка 3 глава. «Потом взошел на гору и позвал к себе, кого сам хотел, и пришли к нему, и поставил из них 12, чтобы с ним были, чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезни, исцелять и изгонять бесов». Апостолам Христос давал власть. Как мы уже видели, что эта власть была временная, но это была власть. Для чего? Для того, чтобы подтвердить их апостольство. Посмотрите 2 Коринфянам 12 глава 11 стих. «Ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, хотя я и ничто. Признаки апостола оказались пред вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами». То есть апостол говорит, что я свое апостольство подтверждаю тем, что я чудеса творю. То есть Бог давал специальные знаки для того, чтобы подтвердить апостольство этих людей. Последнее. Отношение христиан к болезням сегодня. Мы уже слышали этот текст. Иакова, 5 глава, подробно описано, что делать, если вы заболели. Болен ли кто? Пусть призовет пресвитера в церкви, пусть помолятся над ним, помазав его елеем во имя Господне. И молитва веры исцелит болящего, восставит его Господь. Если он соделал грехи, простятся ему. Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь друг за друга, чтобы исцелиться. Много может усиленная молитва праведник. Заметьте, это совершенно другой характер. Церковь, опытные братья, которые знают немножечко ситуацию в жизни, которые могут послушать, могут подсказать, знают слово. Они призываются для того, чтобы вместе просить Бога с верой, с упованием на Бога, с доверием Богу. Это то средство, которое Бог оставил для нас. Это совершенно другое положение, но это положение открывает нам канал к власти Иисуса Христа, к тому, чтобы попросить Его и сказать: «Господи, если хочешь, прояви власть». Прояви власть над этой болезнью. Прояви власть над этой немощью, над этим тлением, которое мы видим. Если вы заболели, что делать? Я совсем не против, если вы пойдете к врачу. Это ваше дело. Это нормально. Я, кстати, в своей жизни, одно из откровений, которое у меня было, я как больше познакомился с медициной, я понял, что они гораздо меньше знают, чем мне казалось. Но, тем не менее, мы видим, многие люди пользовались медицинской помощью, в Священном Писании даже. Мы сейчас говорим не об этом процессе, мы говорим сейчас о параллельном процессе, который происходит духовно. Первое, что нужно сделать, проверьте свою жизнь. И посмотрите, чему учит Бог вас через эту скорбь, через эту боль. Это самое большое. Что Бог открывает вам? Что Бог хочет изменить в вашей жизни? Используйте боль, используйте эту печаль для того, чтобы в своей жизни приблизиться к Богу. Второе. Просите Бога о Его исцеляющем действии, зная, что Он имеет власть над вашей болезнью. Просите Его сами, просите с друзьями, просите с братьями и сестрами. Это нормально, просить Бога об исцелении. Это нормально. Христа просили. Нормально сегодня, мы можем просить сегодня. Пригласите служителей церкви и помолитесь вместе с ними о вашей нужде. Как написано здесь, чтобы Бог дал вам это исцеление. Самое главное, смиритесь пред Богом и доверьте Ему финальный результат вашей просьбы, вашего состояния. Скажите: Господи, если хочешь, можешь меня очистить. Доверьте Ему. Несколько слов буквально повторить все то, о чем мы говорили. Мы говорили о том, что люди болеют по причине греховности мира, в котором мы живем. Это первое. Второе. Иисус Христос имеет власть над тлением и болезнями. Третье. Победа Иисуса Христа на Голгофе гарантирует детям Божиим вечную жизнь без всякого влияния греха и тления. Очень важно. А пока мы живем на земле, нам придется иметь дело с реальностью тления, с реальностью болезни. Пятое. В болезнях мы должны обращаться к Богу в молитве с просьбой об исцелении. И самое последнее. Прося Бога об исцелении, мы должны довериться Его совершенной воле. Мы сейчас будем молиться об этом. Я хотел бы, чтобы это слово, эти три примера в этой истории помогли нам сформировать наше отношение к болезням. Помогли нам сформировать наше отношение к тем людям, которые болеют, к этой важной части нашей жизни. –